Добрый день. Сегодня у нас не совсем обычная встреча. Мы поговорим об очень серьезных вещах, и поэтому советую телезрителям приготовиться к такому, я бы сказал, научному разговору. Но не пугаться. Немножко сосредоточиться, подумать, послушать, и, наверное, все будет хорошо. У нас в гостях сегодня замечательный человек Аркадий Маркович Малер. Философ, политолог, публицист. Я сейчас перечислю дальше все его регалии. Исследователь, преподаватель истории христианской философии. Глава интеллектуального клуба «Катехон», который многие уже знают. Главный редактор сайта «Катехон.ру» и видеоканала «Катехон ТВ». Но самое интересное, что он является еще и старшим преподавателем философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Вот такую длинную фразу я прочитал. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Маркович.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы уделили нам время. Сразу же хотел задать вам такой вопрос, очень сложный. Вы предложили поговорить о том, что такое православие и философия, так сказать, сравнить одно с другим, что такое вера и разум. Вот давайте начнем прямо с корня. А что, по-вашему, или как вы представляете, как философ, как мыслитель, что такое вера и что такое разум?
Ну, дело в том, что, конечно, само разведение этих понятий – это явление, по большому счету, нового времени, хотя мы это можем встретить уже в Средневековье. Для человека традиционного общества, религиозного общества, это общество существовало большую часть истории человечества и до сих пор даже существует в некоторых регионах, само по себе существование сверхъестественной реальности, сверхматериальной реальности, существование богов, если это язычество, да, или бога, если речь идет о монотеистических странах, было совершенно самоочевидным. То есть вопрос о том, что мы должны именно поверить в Бога, да, что Бог – это что-то, во что нужно верить, вообще его не возникало. Существование сверхъестественной реальности было самоочевидным, и поэтому никакого противоречия между верой и разумом также не было. При этом, конечно, вера возникла как необходимость именно потому, что существование Бога становилось все менее очевидным для людей, которые от Бога отворачивались. То есть это, конечно, связано с деградацией религиозной, культурной, которая наблюдается вообще-то уже в первое поколение вообще людей, живущих на земле, потому что уже в Библии были люди, которые сомневались в существовании Бога, говорили, что Бога нет, но такие люди считались безумцами, они считались сумасшедшими, потому что все-таки это были единицы.
Но отворачивание от Бога – это все равно его признание, потому что когда человек принимает или отрицает, он участвует в процессе того, что как бы это существует
все-таки. Это зависит от степени интенсивности, конечно, потому что человек, который ставит свою жизнь в борьбу с религией, он, конечно, борется с Богом. Это, конечно, такое, скажем так,
и таким образом признает его
признание.
Существование.
Конечно, да. В этом смысле, да. Даже была такая экстравагантная точка зрения, что вот радикальный атеизм – это своего рода такая квази-религия или квази-вера. Вот. А окончательно эти понятия противопоставлены были друг другу именно в эпоху Просвещения, когда в Западной Европе появилась генерация интеллектуалов, которых почему-то считают философами, хотя они по преимуществу были публицистами и рассуждали на самые разные вопросы, но, собственно, философские вопросы как таковые их мало интересовали, и которые противопоставили действительно веру и разум, заявив, что вера – это удел людей не умных, не рассуждающих и не образованных. И поэтому само явление религиозности как таковой, да, было ими сведено, можно каким-то сказать жестким словом, редуцировано к необразованности и к отсутствию разума, да, то есть к иррациональности.
Ну, то есть не надо никакого образования, не надо ни о чем думать, веришь, ну,
почему вы
и
верите,
живешь
да?
себе.
То
да?
есть вы верите потому, что просто чего-то не знаете. Да? Да. Это, собственно, идея просвещения именно вот в этом отношении, таком секулярное просвещение. То есть людям нужно просто объяснить, как устроен мир, и тогда они непрестанно верить в Бога. И вот надо сказать, что это половина беды, потому что, ну да, были эти просвещенцы, как их называл наш философ Страхов, да, были их сторонники по всей Европе, но, к сожалению, вторая половина беды началась тогда, когда возникла первая серьезная, достаточно глубокая интеллектуальная реакция на просвещение в виде романтизма, романтической реакции конца 18-го, начала 19 века. И романтики, которые, конечно, мы все очень любим, они обладают совершенно непреодолимым обаянием. Только что, если вы знаете, прошла в ЦДХ выставка, посвященная романтизму в Германии, в России. И при этом надо сказать, что романтизм построил все свое мировоззрение на отрицании просвещения. Это была такая первая фаза реакции в Европе. Но при этом романтизм по умолчанию сохранил некоторые представления просвещенцев. И вот прежде всего вот это представление, что религия – это сфера иррационального. Что только если просвещенцы говорили, что да, так оно и есть, и религия – это плохо, то романтики заявили, что религия – это прекрасно, это высший уровень духовности человеческой. И да, она иррациональна, и только такой и может быть. А вот любая рационализация религиозного – это, собственно, от лукавого, это неправильно. Вот. И надо сказать, что поскольку романтизм действительно был такой вот первой стадией консервативной реакции по всей Европе, то до сих пор консервативное сознание, в том числе религиозное, не только в Европе, но и вообще по всему миру, зависимо, да, от европейского мира, оно заражено вот этим романтическим представлением, и можно встретить много православных людей, которые считают, что, ну, знаете, моя вера, она вообще абсолютно не рассуждающая, она абсолютно не думающая, и хорошо, так и должно быть. Это большая проблема, потому что не только, ну, прямо скажем, противники, да, христианства, но и его ревностные сторонники часто отстаивают этот миф о том, что вера и разум несовместимы.
Ну, самое интересное, ведь есть самое простое и очень самое короткое определение веры, данное апостолом Павлом. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, где тут знание, где тут философия?
И уверенность в невидимом.
И, да. Уверенность в невидимом, да, это вторая часть, да. Очень интересная, да. Тоже, да. Для разбора чисто философского, но вот вообще... Если что-то осуществилось, это было предметно твоей веры. Если не осуществилось, значит, ты мало верил. Вот и все. И никакой тебе науки, никакой тебе философии.
Ну, на самом деле, мы действительно события, которые нам посылает Господь, они от нас напрямую не зависят. Если Господь захочет, он и неверующего может за секунду обратить и сделать его из него верующим. Да? Такое бывает. Вспомним апостола Павла, который был изгонителем церкви.
В одну секунду.
За секунду, да, стал человеком, принявшим христианскую веру. Но здесь проблема просто в том, что когда мы сводим религиозность к иррациональности, да, к отказу от рассуждения, то фактически мы сводим его к чувствам. И, кстати, романтики это и сделали. Они свели религиозность к чувствам, а чувства у всех индивидуальные. Mm-hmm. Понимаете? И отсюда возникает такой подход, что вот я прихожу в храм какой-то, неважно какой, и вот мне благодатно в нем или нет. Вот мне благодатно, значит, благодатный храм. А в этом храме неблагодатно. Вот это батюшка благодатный, а это неблагодатно. А кто это оценивает? Это оценивает каждый человек, несовершенный, грехопадший, находясь в своем состоянии, да, с его уровнем образования, в его возрасте, в его там, степени его социализации и так далее, в его психическом состоянии.
Тогда
получается, что на самом деле никаких универсальных критериев нет. Богословие как таковое здесь не нужно, потому что богословие – это практика рассуждающая, да, это рациональная практика. И просто все сводится к тому, так сказать, как человек ощущает лично церковь, батюшку. И это очень большая проблема, понимаете, потому что это на самом деле такая философская, если извините за слово, гносеологическая, то есть связанная с теорией познания, да, с принципами познания, основа для самых разных ересей и расколов, да, когда человек считает, что истина, она просто в нем. Да, он даже не может допустить, что он может, например, оказаться вне церкви. Да? Он, церковь, она всегда с ним, Бог всегда с ним. Бог, конечно, так сказать, всегда его простит, он всегда будет с его личными проблемами, с его личным пониманием самого Бога. А вот какие-то внешние объективные критерии религиозности, которые сама же церковь дает, да, ему не нужны.
Угу. Ну вот мы заявили тему христианства и философия. Угу. Напомните просто телезрителям, философия в принципе, что это такое?
Ну, в самом простом значении, этимологическом, конечно, философия – это любовь к мудрости, это любовь к мысли. И хотя, конечно, многие философы по этому поводу могут, так сказать, это дополнить большим комментарием с разными, оговорками, да, и так далее, но в конечном счете так оно и есть, да, потому что философия, с моей точки зрения, это отдельная сфера интеллектуальной культуры, она не сводится ни к науке, ни к литературе. Это моя точка зрения, хотя огромное количество философов считают, что философия – это наука. Я так не считаю. Вот философоведение – это, конечно, наука, да, такая же, как литературоведение, там, театроведение и так далее. А философия бывает разной, но философия невозможна без любви к мудрости, без любви к мысли. И поскольку у философии есть определенная история, да, она существует уже 2500 лет, да, в европейском мире, то, конечно, заниматься философией, не зная, что было до тебя, неправильно. Да? Поэтому философия уже имеет определенную традицию, и это традиция понятийного мышления. И это то, что сближает ее с наукой. И это та традиция, которая помогла очень церкви, потому что когда церковь поставила себе задачу сформулировать свою собственную веру, то оказалось, что библейский язык для этого не совсем подходит, потому что библейский язык – это не язык философии.
Да.
Это язык образный. И да. Это естественно. Да. Да, Библию изучают как памятник древней семитской литературы. Что
да,
совершенно естественно.
Притчевый жанр, да.
Вот. При том, что в Библии есть довольно конкретное описание реальности, но это не философский язык. И философский язык потребовался церкви, когда нужно было сформулировать догматы. И вот здесь, конечно, самый известный хрестоматийный случай – это сам первый Вселенский собор в Никее, который прошел в 325 году, когда нужно было точно объяснить, точно сформулировать, как соотносятся Бог Отец и Бог Сын, и взяли понятие греческое «амоузиус», то есть единосущный, ввели его в символ веры.
Да, и сформулировали сам символ веры.
И мы
веры, да,
каждый раз, когда мы поем символ веры на литургии, мы вот именно произносим это понятие, да, «единосущен Отцу». Это чисто философское, отвлеченное понятие. И, между прочим, далеко не все христиане считали, что вообще его можно ввести в символ веры. Как это так? Мы в веру вводим понятие, мало того, что из языческой и греческой культуры, ну, тогда все, там, большинство были люди, да, греческой культуры, это было чем более-менее понятно, но из философии, из науки, как это может быть? Но зато именно это понятие позволило точно нам объяснить, как мы понимаем Троицу. Вот уже ариане, которые отрицали божественность Иисуса Христа, они не могли подписаться под этим символом веры.
За что и были изгнаны.
Вот. Хотя, вы понимаете, что, например, можно было сказать, Иисус Христос есть Бог. Достаточно. И ариане некоторые подписали, что значит Бог? Вы боги. Да, говорит Христос. Бог – это понятие размытое. А вот что Он единосущен Отцу, что Бог, сотворивший мир из ничего, и вот этот вот человек, который ходил по святой земле, которого распяли, они единосущны, вот это, конечно, для ариан было недопустимо. И вот здесь спасибо философии. Философия помогла церкви сформулировать свою собственную веру.
Вы сказали, что философия – это любовь к мудрствованию. Но ведь мы же можем и в христианстве найти любовь к мудрствованию. София – премудрость Божия.
Конечно, да.
То есть, получается, что в чем тогда отличие?
Отличие в том, что философия – это любовь к мудрости, к мысли, как к процессу. И совершенно не обязательно процессу, у которого должен быть результат. Это большая проблема. Это нас разводит с теми философами, которые философствуют ради философствования. Особенно это свойственно современной постмодернистской мысли,
да, да, да,
которая,
да,
вообще отрицает истину. Для христианства, конечно, философия – это не цель, это средство. И мы, как христиане, любим не просто абстрактную мысль, абстрактную мудрость, а мы любим Бога, который есть истинная мудрость.
Путь, да? Истинная жизнь.
Да, премудрость Божия – это и есть второе лицо Божественной Троицы, Иисус Христос. И знаменитые соборы Святой Софии, начиная с Константинопольского, это, конечно, собор именно самому Иисусу Христу, как логосу, как премудрости Божией. И в этом, конечно, наше отличие. Да? У нас есть, мы знаем истину, у нас есть ответы на самые главные вопросы, и философия нам просто помогает эту истину сформулировать, уточнить ее, помогает нам в полемике с теми, кто не признает христианскую веру, но мы не находимся в поиске истины. Мы эту истину нашли. Кстати, очень тоже важный момент, потому что многие христиане говорят, что я нахожусь в поисках истины. Особенно, некоторые батюшки, которые заявляют, не мешайте моему духовному поиску. Простите, вы свой духовный поиск завершили, когда вы приняли священство.
Приняли это христианство.
Как минимум. Вот. И поэтому, да, мы знаем истину, мы знаем ответы на последние вопросы, но эти ответы нужно формулировать, их нужно аргументировать, их философия этому помогает.
Ну вот существует такое понятие религиозная философия, да?
Да.
Есть просто философия, есть вера, да. Религия, а есть религиозная философия. Я читаю цитату из вас, как вы в одном из своих трудов, а у вас множество работ, поэтому зачитаю такую цитату. Когда возникла русская религиозная философия, оказалось, что мы ни в чем не уступаем в наследию. И мое убеждение в том, что русская христианская мысль, независимо от того, более православная, в чем-то более еретическая. Она по уровню вполне адекватна мысли византийской. И даже в некоторых вопросах она интереснее. Русские ставили вопросы, которые не ставили византийцы, но хотя бы потому, что они жили в другую эпоху.
Да, совершенно верно. Сейчас это уже можем точно сказать, просто потому, что даже по самым каким-то жестоким подсчетам, ну, предположим, вот русская религиозная философия начинается там с Владимира Соловьева, да, хотя это совсем не так.
Скорее, с Чадаева.
Со спора славянофилов и западников. А вообще-то и были религиозные мыслители, жившие в XVIII веке и раньше. Но на сегодняшний день русская религиозная философия – это огромный кладезь знания, колоссальных интеллектуальных открытий, извините за это слово, стратегий. Да? Она очень многообразна. И здесь я могу сказать, что хотя я, как вот, да, такой ортодокс, часто критикую наших русских религиозных философов, ну, просто за ереси, да, прямо это назовем, но я понимаю, что, конечно...
Ну, пора уже критиковать,
конечно,
серьезно.
Конечно, это, с моей точки зрения, одна из вершин мировой мысли, да, мы потому так и относимся к ним придирчиво, потому что они себя позиционируют как христиане, как православные. Но, извините, если их сравнивать с западными мыслителями, те просто не православные, а многие уже давно и не христиане. Да? И эта мысль действительно христианская, эта мысль очень глубокая. И вообще, конечно, очень плохо, что в нашей стране до сих пор, вот уже 30 лет прошло после падения советской власти, не считая 5 лет перестройки, к сожалению, русская религиозная философия не популярна. У нас мало кто ее читает, мало кто понимает.
И не преподается как предмет.
Понимаете, если какой-то пример привести от обратного, скажем, вот почему в 90-е, в начале нулевых годов так популярна была французская философия, французский постмодернизм и так называемый постструктурализм. Для многих совершенно нечитабельная философия, ну, правда, это, то есть, мне это интересно, как человек, который занимается философией, да, но я понимаю, что не может быть постмодернистская философия, французская, массово популярна. Угу. Да, это объяснялось тем, что наступила эпоха постмодерна, все это логично, но вообще-то ты вдруг узнаешь, что, оказывается, Министерство иностранных дел Франции финансировало переводы этих философов на языки мира.
О, как!
И распространяло. А почему вот наше Министерство культуры, например, бы не финансировало переводы русских религиозных философов и распространяло по всему миру? Я уверен, что Бердяев, которого я не очень люблю, был бы гораздо более популярен, чем какой-нибудь французский философ Жиль Делёз, и тот же Владимир Соловьев гораздо более популярен, чем какой-нибудь там, Жак Деррида, например. Да? Вот, ну, правда. Хотя, опять же, я не считаю, что это не призыв вот срочно их переводить, но просто мы сами не ценим свое собственное интеллектуальное наследие. Оно у нас есть, оно колоссально, оно разнообразно. И это можно использовать в том числе для православной миссии. Потому что все это можно издавать с комментарием.
Министерство культуры не будет это делать, потому что он скажет, что это публицистика. А публицистика – это к писателям. А писатели относятся к Министерству связи, так, между прочим, а к Министерству культуры. А Министерство связи скажет, зачем это нам, потому что мы занимаемся новыми нанотехнологиями, IT-технологиями и так далее. Это, наверное, куда-то туда, к философам. Давайте лучше в Академию наук. Академия наук, как всегда, скажет, у нас нет денег.
Ну, здесь, возможно, разные варианты, да, но просто вот там факт того, что, конечно, мы не ценим интеллектуальное наследие России, нашу собственную философию, это, конечно, нонсенс.
Я согласен, да. я с ним согласен. А вот скажите, пожалуйста, ведь вот эта плеяда, я хочу напомнить, что я был стажировался в Оксфордском университете, и в Оксфорде познакомился с вдовой Николая Михайловича Зернова, автора книги «Русская религиозная философия XX века». Она мне подарила эту книгу со своим автографом и так далее, и массу другой литературы, которую, так сказать, достать было совершенно невозможно. Это был Советский Союз, еще 88 год. Угу. И тогда для меня открылись некоторые вещи, появились у меня в руках такие книги, о которых я даже не слышал. То есть я знал, что они есть, так сказать, никогда не держал в руках эти тексты. Вот, в принципе, по-вашему, русская религиозная философия как таковая, она выродилась? То есть последователи есть или продолжатели этого дела? Потому что, ну вот, скончался чистый философ Николай Лоцкий, да, в 50-е годы. Все остальные ушли еще раньше, да, так сказать. Есть ли кто-то еще, о котором можно сказать, что он из этой плеяды?
Ну, надо сказать, что, конечно, было определенное развитие, но оно шло не вширь, а вглубь. То есть появилось поколение мыслителей, которые имели фундаментальное академическое образование, которые работали в научной сфере в советских условиях, постсоветских условиях, которые понимали все те проблемы, которые были в этой философии, да, и поэтому уже не позволяли себе так широко мыслить, ну, в том смысле, что широко ставить вопросы, широко на них отвечать. Но могу привести простой пример. Вообще-то, вот, вы знаете, что за последние 2 года ушла просто целая плеяда наших ученых-гуманитариев философов. Например, Сергей Сергеевич Харужий. Да?
Да.
Я не являюсь его большим поклонником, но это настоящий философ, ученый, и это наследник стопроцентной русской религиозной философской мысли, которую он критиковал, которой он восхищался. Ведь это даже он, в общем, насколько я знаю, вообще придумал понятие «философский пароход». Да? И это был такой живой носитель русской религиозной философской традиции.
Он придумал этот термин?
Насколько я знаю, да. Это
как он, интересно.
Только что от нас ушла просто потрясающий ученый и философ православный Пиам Павловна Гайденко. Все, кто занимался не то что русской религиозной философией, вообще темой христианства и философии христианства, наука в России, точно это имя знают. Да? Она была большим специалистом, и она тоже наследовала эту мысль. Вот, поэтому я бы не говорил о вырождении, я бы говорил о том, что современная религиозная мысль стала более ответственной, она стала более научной, более догматичной, и это хорошо.
Ну да, это хорошо.
Но другой вопрос, что количество людей, пишущих и читающих, резко сократилось.
Угу.
Это большая проблема. И, в общем, я не хочу наводить лишнего пафоса, но это может кончиться катастрофой. То есть количество людей, которые занимаются философией, религиозной философией, которые читают, пишут на эту тему, их стало гораздо меньше. Русская религиозная философия – это плеяда мыслителей, которая началась с Соловьева. Это Соловьевщина.
Соловьевщина,
и
да.
И все, что вокруг.
Идея, на французском языке,
да, хотя, с одной стороны, например, мы видим Бердяева, который был категорически против идеи Владимира Соловьева. И его, кто его исключит из русской религиозной философии? С другой стороны, Ильина, да, Иван Ильина, который был вообще против всей этой плеяды, да, который критиковал...
Но тоже мы его включаем.
Их, да, за неправославие, как он его, опять же, понимал. Но он относится к этой плеяде. Вот если в узком смысле слова, я не соловьевец. Потому что быть соловьевцем, нужно разделять идею всеединства, софиологию, да, ну, как минимум. Да, я считаю, что идеи всеединства, идеи и софиологии – это ереси. Да? Вот, ну, так если просто говорить, да, без комментариев. Они несовместимы с православным вероучением. Но сама вот эта, извините за это сложное понятие, интенция, это, то есть направленность на соединение православной веры с философским языком, на построение православной философии – это правильная интенция. Это она правильная. И здесь я прямо скажу, что у самых неожиданных авторов, которых вы можете считать какими-то там неправославными там, или достаточно академичными, у них можно найти самые неожиданные, самые умные мысли. Это я всегда говорю студентам, что, ну вот, когда бы вы знали, да, из какого сора, да, вот, когда бы знали вообще самых, вот, даже вот если взять мыслителей, которые стоят вообще, ну, в оппозиции христианству, у них могут быть, например, был автор, да, он знаменитый наш советский философ, который, насколько я знаю, не был христианином, хотя по этому поводу уже какие-то возникают разные точки зрения, Мераб Константинович Мамардашвили. Ну, совсем никакого отношения к русской религиозной философии не имеющий. Да? Но у него была такая фраза о том, что «дьявол играет нами, когда мы мыслим неточно». Слушайте, это просто фраза отца церкви. Я ссылаюсь на эту фразу, потому что это я у него прочел. Если мне кто-нибудь докажет, что эта фраза была до него, я просто перестану на него ссылаться, но это он сказал. Поэтому на самом деле читать стоит всех, изучать стоит всех и понимать, что в самом неожиданном контексте интеллектуально можно почерпнуть мысли, полезные для христианина.
Аркадий Маркович, ну, в принципе, конечно, эта тема неисчерпаемая, говорить можно часами, но вот, к сожалению, наше время подходит к концу. В принципе, религия и философия, вера и разум. Сейчас есть достаточно у нас перспективы думать на эту тему? Я имею в виду, есть ли у нас поколение молодых философов, или это скоро зайдет все в тупик?
Да, но есть. Они разные, но их немного. Я бы так это сформулировал. И есть возможности. Возможности сейчас есть как никогда. И в плане интеллектуальной свободы, и доступности источников, и возможности общения друг с другом. Все возможности для этого есть. Их не было в советское время, не было даже в 90-е годы такой возможности. Сейчас это все есть, и поэтому мы должны этим заниматься. Но другой вопрос, можем ли мы этим заниматься.
Ну что же, будем надеяться на лучшее. И хорошо, что у вас есть такой оптимистический взгляд, что все-таки есть какое-то продолжение. А то ведь выродится русская религиозная мысль. И что тогда нам делать? А может быть, это и хорошо?
Ну, если считать, что это все собрание букет нераспустившихся ересей, как говорил митрополит Антоний Храповицкий, то, может быть, даже и хорошо. Но я все-таки считаю, что в этом много и правильного, и именно с православной точки зрения. Поэтому это нужно по меньшей мере изучать.
Спасибо за очень точные мысли, за сложные мысли, за интересный разговор. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Аркадий Маркович Малер, философ, политолог, публицист, исследователь, преподаватель истории христианской философии, глава интеллектуального клуба «Катехон», а также телеканала и сайта «Катехон». Но самое главное – старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Выговорил. Спасибо, что пришли.
Спасибо
Всего вам самого доброго.